прежде всего, нужно отметить, что послание Иакова очень сильно отличается от всех других посланий. И на это есть несколько причин. Я отмечу только некоторые из них, для того, чтобы мы могли иметь общее представление об этой книге, что же это за интересная такая книга, с которой мы будем иметь сегодня дело. Прежде всего, это одно из наиболее ранних, а точнее, наиболее раннее послание или наиболее ранняя книга Нового Завета. Самая первая книга Нового Завета, которая была написана. И на это есть причины. Автором этого послания является Иаков, брат Иисуса Христа. То есть это не Иаков, брат Иоанна. Иаков, брат Иоанна, был казнен гораздо раньше, чем это послание было написано. То есть все специалисты сходятся, что брат Иоанна, Иаков, тот, который был Петр, Иоанн и Иаков в этом кругу троих, он не мог написать это послание. Вот. Там было еще два Иакова, которые могли потенциально, но у них тоже шансов очень мало, что это они написали. И большинство специалистов сходятся к тому, что это Иаков, брат Иисуса Христа. Об этом Иакове написано много в Новом Завете, сравнительно много. Первое упоминание мы встречаем в Евангелии от Марка, 6 глава, 3 стих, когда говорят о Христе. В Назарете те, кто его, эти люди, жители Назарета, которые не хотели принимать его, они говорили о нем следующее. «Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иоси, Иуда и Симона? Не здесь ли между нами сестры его?» Вот это, вот этот Иаков, который написал послание Иакова, кстати, Иуда, который написал послание Иуды, это тоже брат Иакова и брат Иисуса Христа, сводный брат Иисуса Христа, то есть он родился от Иосифа и Марии. Иаков, скорее всего, как и все остальные братья, в начале своей жизни не следовал за Христом. В Евангелии Иоанна, в 7 главе, в 5 стихом конкретно написано, что братья его не верили, не следовали за Христом. Там не упомянут конкретно Иаков, но логично отнести его к этой же группе. Вот. Но именно он упомянут отдельно, по какой-то причине, он упомянут отдельно в 1 Коринфянам 15 глава 7 стих. Помните, когда перечисляет апостол Павел, что Христос явился сначала апостолам, Петру, потом апостолам, потом Иакову, отдельно упомянут Иаков, и дальше, и потом мне, как некоему извергу, апостол Павел пишет. То есть Иаков имел отдельную встречу с воскресшим Иисусом Христом, и об этом отмечено в первом послании к Коринфянам. Известно, что Иаков был одним из ведущих пресвитеров в Иерусалиме. Его особо отмечает Петр после своего чудесного освобождения. Помните, когда ангел вывел его, и когда он пришел в этот дом, где люди молились о нем, и он постучал, а там служанка открыла ему, вот, и они не ожидали его увидеть. И когда он обратился к ним, он сказал им, чтобы они пошли и сообщили об этом Иакову. То есть Иаков был, по всей видимости, старшим в Иерусалимской церкви. Во всяком случае, тогда, когда апостол Павел, а еще тогда он Савлом назывался, ходил в Иерусалим, то он отмечает, что он встречался там с апостолами, послушайте, вернее, встречался там с Петром и с Иаковом. Посмотрите, Галатам 1 глава 18 стих. «Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня». То есть опять Иаков отмечен отдельно, и по всей видимости он действительно был главным пресвитером в Иерусалимской церкви. Если вы читаете описание Иерусалимского собора, который имел место в 50-м году, по рождении Христа, или в 50-м году нашей эры, то вот первым говорит на Иерусалимском соборе именно Иаков, когда он подводит итог всего того, что там Петр давал свидетельство, и потом Иаков берет слово, и он делает вывод во всей этой проблеме, которая там возникла. То есть Иаков, брат Господа Иисуса Христа, сводный брат, сын Иосифа и Марии, Христос был сыном Марии только и от Духа Святого рожденным. Вот этот Иаков и написал это послание. Причина, почему оно самое раннее, известно, что все послания остальные написаны позже, где-то примерно туда к 60-му году, некоторые после 60-го года. Послания Иоанна написаны в конце столетия, в 90-х годах. Вот послание Иакова, оно написано было после 44-го года. Причина, почему оно написано после 44-го года, заключается в том, что гонение, которое описано в 12 главе Деяний апостолов, когда был царем Ирод Антипа, гонение во время этого правителя, оно случилось в 44-м году. То есть, когда Иаков пишет, посмотрите, первая глава, первый стих, он говорит: «Иаков, раб Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». Иаков пишет к тем верующим, которые были когда-то в церкви Иерусалимской, и они расселись в результате гонений. Самое большое рассеяние имело место именно после 44-го года. Было первое рассеяние после гонения, связанного со Стефаном. Это было примерно 10 лет раньше, 34-й год. Но самое известное, основное произошло в 44-м году, поэтому, скорее всего, книга написана после 44-го года. Кроме того, эта книга не могла быть написана после 50-го года по причине того, что если бы она была написана тогда, то Иаков обязательно как-то упомянул бы о решениях собора, потому что многие вопросы, которые он затрагивает здесь, напрямую связаны с той темой, которая обсуждалась на Иерусалимском апостольском соборе. Вот поэтому мы имеем такую очень интересную книгу, интересную ситуацию, что она была написана самой первой, то есть до послания к римлянам, до послания к галатам, до остальных посланий, которые закладывают фундаменты веры, которые апостол Павел потом писал церкви из язычников. То есть церкви, которые образовались из язычников, и он давал им более подробное описание сути веры. Послание Иакова написано к людям, которые были у ног апостола Петра и учились у него. То есть это те люди, которые были в первой церкви. Возможно, многие из них обратились к Богу в день Пятидесятницы. То есть они получили то, о чем написано в Деянии 2.42, они пребывали в учении апостольском. То есть они получили достаточно большую дозу учения, учения об оправдании, учения о спасении в Иисусе Христе, учения о рождении свыше, учения, связанное с сутью их веры. И мы видим это из проповеди апостола Петра, и мы знаем, что это действительно было одним из оснований первой церкви, которая проповедовалась апостолами, разными апостолами в эти первые годы существования церкви. Очень интересно, как я уже сказал, что это послание, являясь первым посланием по времени, оно затрагивает чрезвычайно важные и чрезвычайно интересные темы, которые они касались людей, конечно, которые жили тогда, но вот сегодня с нашей позиции, когда мы сквозь толщу, глубину веков смотрим вот туда на эти самые ранние годы христианства, очень интересно, какие вопросы стояли перед церковью в то время и почему было важно о них говорить. Еще одно. Итак, первая особенность этой книги является то, что она самая ранняя. Она уникальная этим. Второй особенностью этой книги является ее содержание. То есть, что она в себя включает, о каких вопросах она говорит. И это настолько интересно и настолько, отличается от многих других книг, что на протяжении истории церкви мы встречаем некоторых богословов, которые ставили под вопрос даже каноничность послания Иакова. То есть, а входит ли эта книга в Новый Завет? Хотя она всегда входила с самых ранних веков, не подвергалась это сомнению. Причина, почему люди задают этот вопрос, заключается в том, что когда мы читаем послание Иакова, мы обнаруживаем идею или главный месседж, главную истину, которую представляет Иаков, кажется противоречащей тому, что говорит апостол Павел. Апостол Павел постоянно подчеркивает оправдание по вере. Например, в 4 главе послания к римлянам, говоря о оправдании Авраама, апостол Павел дословно говорит, что не делами, а верою Авраам оправдался. Он ясно говорит о том, что вера гораздо важнее сути всего того, что человек делает, и представляет это основой христианства, спасение по вере. Когда же люди читают Иакова, то они видят, что все послание Иакова связано с делами. Оно связано с различными формами, различными сферами дел, различных христианских дел. И поэтому, когда люди смотрят на эти два послания так бегло, то может показаться, что они как бы противоречат друг другу. В действительности нет. В действительности, как мы сейчас увидим, они совершенно не противоречат друг другу. Наоборот, послание Иакова дополняет, проясняет и уточняет послания, которые написаны в апостолом Павлом и другими, Петром, Иоанном, точно так же. Очевидно, что Иаков, обращаясь к верующим людям, то есть людям, которые были обращены из еврейского народа. Послушайте, как он к ним начинает свое обращение. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». То есть он даже называет их, еще продолжает называть 12 коленами, то есть понимая, подчеркивая, что это евреи, которые познали Иисуса Христа и которые сейчас находятся в рассеянии. То есть это те люди, которые были, входили в состав первой церкви. По всей видимости, да, кстати, именно поэтому в послании Иакова вы встретите огромное количество ссылок на Ветхий Завет. Очень много. Иаков ссылается на Ветхий Завет 40 раз и на Нагорную проповедь 20 раз. Нагорная проповедь, она представляет собой объяснение, и Иисус Христос объясняет царство, объясняет законы Царствия Божьего, и Он объясняет, это одна из первых таких системных проповедей, презентации Царства Небесного, которое представляется, представлено Мессией. Вот. И поэтому, обращаясь или цитируя вот это огромное количество ветхозаветных текстов, он помогает людям, которые знакомы с Ветхим Заветом, увидеть практическую сторону их христианства. Скорее всего, причина, почему эта книга была написана, была связана с тем, что по мере того, как эти люди рассеялись, по мере того, как они оставили гнездо свое, у Бога был план для этого. Мы знаем, что через это Бог начал движение во многих-многих точках Римской империи. То есть там стали возникать церкви, там стали возникать группы верующих, там стали проповедовать Евангелие и так далее. Так вот, но уйдя из Иерусалима, эти люди обнаружили себя в новых условиях, в которых им труднее было практически применять их исповедание. В Иерусалиме они были связаны в общине, и община на них влияла. Община помогала им жить. Они исповедовали Христа, они исповедовали спасение по вере, они исповедовали то, что эта вера производит жизнь. И вот апостолы, находившиеся рядом с ними, и сама жизнь церкви, она помогала видеть практическое выражение этой жизни. Теперь они уехали в разные места. И теперь они живут там, где маленькие группки верующих, и там нет обоснованной структуры, которая помогала бы им жить. У них есть вера, у них есть исповедание, у них есть знание того, что сделал Христос, у них есть Писание, Ветхий Завет, который во многом говорит об Иисусе Христе. Но у них нет вот этой структуры, инфраструктуры, в которой они привыкли жить в Иерусалиме. Поэтому апостол пишет им, вернее, Иаков пишет им это послание. Он пишет для того, чтобы дополнить, у них есть знание об оправдании. Он пишет, чтобы дополнить, что это знание имеет практическую форму выражения. Послание Иакова имеет еще одно отличие. Люди, которые исследуют послание, они часто сталкиваются с трудностью, каким образом его структуризировать. То есть здесь, кажется, затрагивается так много тем, почти что как в книге притчей. Может быть, вы обращали внимание, что книга притчи написана так, что там одна истина, через три стиха другая истина, через три стиха другая истина, и их трудно собрать в какие-то блоки, чтобы увидеть, что это есть какая-то структура действительно. Тем не менее, несмотря на то, что это послание затрагивает очень много тем, вот, в нем действительно есть структура. Ее можно по-разному называть, под разным углом видеть, и я просмотрел несколько планов этой книги, составленных несколькими выдающимися людьми, которые исследовали, много времени провели в исследовании этой книги. Вот. И у меня возникло мое общее ощущение этой книги, которое я хочу вам предложить. Я хочу посмотреть на эту книгу вместе с вами под углом, с точки зрения того, что, на мой взгляд, играет наиболее важную роль в этом послании, как это можно увидеть с нашего времени, глядя вот туда сквозь толщу веков, что же было тогда, в то время. Эта книга, на мой взгляд, имеет центральным своим элементом элемент веры и его практического выражения. Апостол Иаков, брат Господень, он пишет здесь достаточно много, практически все, что он говорит, так или иначе связано с этими факторами. Кстати, вторая глава, ее центральная часть, 14 стиха и до 26, представляет нам три фундаментальных аргумента, на которых нанизано все остальное. Давайте мы посмотрим сейчас на эти разные грани веры, или, так скажем, практического выражения веры в жизни людей. Опять-таки, давайте еще раз напомним, о чем идет здесь речь. Речь здесь идет о народе, который получил достаточно наставления в вере, находясь в учении апостольском. Теперь этот народ рассеян, теперь они живут там, и перед ними стоят не столько вопросы фундаментального учения, связанного с глобальными истинами, заместительной жертвы Иисуса Христа, или же Голгофской смерти, или же воскресения Иисуса Христа. Перед ними стоят другие вопросы. Как жить этой верой? Иаков начинает с очень интересной темы. Он начинает с того, что наиболее близко этим людям. Он начинает с вопроса испытания веры. Послушайте, как он открывает это послание. Мы уже прочитали первый стих. Давайте обратимся ко второму стиху. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Заметьте главный аргумент этих двух стихов, или этих трех стихов. Апостол говорит о том, что испытание, что страдания, которые приходятся в жизнь верующих людей, имеют своей главной целью, главной задачей испытание веры. Испытание веры настолько важно, что оно должно доходить до совершенного действия. Что значит терпение в данной ситуации? Терпение означает, или оно говорит о том, что человек способен в своей жизни полагаться на Божьи обетования, а не на свои человеческие усилия. Когда испытывается вера? Или когда мы действуем по вере? В принципе, все наши действия, они исходят или же из упования на самого себя, на свои возможности, на привычные свои инструменты, или же из практического доверия Богу. То есть, когда мы реально живем, то чаще всего мы уповаем на себя. Мы об этом не задумываемся. У нас это автоматически происходит. То есть, когда вам нужно что-то сделать, вы предпринимаете реальные человеческие действия, которые вы предпринимали всегда. И это нормально. Это нормально. Дело в том, что Бог повелел, чтобы мы могли зарабатывать себе на хлеб, ухаживать за собой и так далее. Много разных сфер, в которых Бог повелевает. И мы, в принципе, должны делать это все, используя человеческие инструменты, но уповать на Бога. Немножко другая картина наступает тогда, когда наши человеческие инструменты становятся невозможными. Когда мы попадаем в обстоятельства, когда мы сами сделать ничего не можем или очень мало можем. Вот тогда у нас остается только одно. У нас остается возможность сфокусироваться на Боге, которому мы доверяем. Неверующие люди попадают в панику в таких обстоятельствах. Они начинают делать какие-то странные действия, панические действия. Но верующий человек отличается тем, что он, попав в трудности, трудности заставляют его в большей степени уповать на Бога, больше искать Его, больше видеть Божьи возможности и так далее. Вот почему Иаков пишет здесь: «С великой радостью принимайте, братья, вот такие обстоятельства, потому что в таких обстоятельствах ваша вера тренируется». Что это значит? Вы знаете, что Бог велик, вы знаете, что Ему можно доверять, вы знаете Его Слово, но вот сейчас вы Ему доверяете. Сейчас вы Ему больше доверяете, чем вчера, потому что здесь вам некому больше доверять. Этим он объясняет важность или необходимость испытаний. Далее он призывает просить у Бога мудрости. Если вы посмотрите следующие стихи, если же у кого из вас не достает мудрости, то допросит у Бога. Для чего нужна мудрость? Мудрость нужна, чтобы разбираться в этих ситуациях. Мы попадаем в трудности, и нам нужна мудрость от Бога, в соответствии с которой мы будем оценивать ситуацию, и в соответствии с которой мы будем видеть правильно Божью истину, правильно свою ответственность. И наша вера действительно будет упражняться в этом случае, когда мы ясно понимаем Слово Божие, и мы ясно видим, каким образом мы можем на Него уповать. Здесь же Иаков отмечает, что те, кто переносят испытания и искушения, кстати, обретают Божье благословение, то есть полноценную жизнь. Посмотрите 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Очень важно отметить слово «венец жизни». Венец жизни – это не какой-то особый венец, а вот сама вот эта жизнь является венцом. То есть в результате тренировки веры, которая выражается в терпении. Что значит терпение? Это тренировка, продолжающаяся длительное время. И это все должно достигать совершенства, то есть развитой полноценной формы. В результате всего этого мы получаем жизнь. Мы наполняемся Божьей сверхъестественной жизнью, которая является нашей радостью, нашим удовлетворением, является силой или источником силы, чтобы преодолевать эти обстоятельства, в которых мы попадаем. Кроме того, Иаков предостерегает верующих от возможной ошибки. Когда они попадают в подобные обстоятельства, очень часто люди неправильно на эти обстоятельства реагируют. Они думают, они видят, что вот в этих обстоятельствах, они видят какую-то Божью вину в этих обстоятельствах. Что это значит? Когда человек попадает в скорби, и в этих скорбях неправильно действует, то тогда результатом всего этого является не венец жизни, не благословенная жизнь, а добавочные трудности. Поэтому Иаков предупреждает. 13 стих, он говорит: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Заметьте, очень важная картина представлена здесь. Суть ее в следующем. Одно и то же действие – трудности. Это действие с Божьей точки зрения имеет своей целью, Бог его разрешает, допускает в нашу жизнь для того, чтобы поставить нас в ситуацию, в которой мы в большей степени будем уповать на Него. Это позволит нам развивать нашу веру, развивать наше терпение, совершенствовать наше терпение, что приводит нас к венцу, к жизни, к настоящей богатой жизни. То есть это Божья цель, испытывая нас, принести нам благо. Дьявол, используя эти же самые обстоятельства, Он искушает нас через эти же самые обстоятельства. То есть одно и то же обстоятельство может быть одновременно испытанием, которое Бог делает с нами, и искушением, в котором дьявол надеется, что мы, попав в эти обстоятельства, не будем уповать на Бога, а наоборот, начнем действовать по плоти и будем проигрывать. И вот об этих ситуациях он предупреждает и говорит: в искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. То есть, когда дьявол искушает нас, он искушает не так, что он берет и силком нас тащит в грех. Дьявол ставит какие-то яркие вещи вокруг для того, чтобы этими вещами активизировать нашу похоть. И каждый человек в искушении движется туда, к падению своему, своей собственной похоти. И это объясняет Иаков здесь для того, чтобы мы могли ясно понимать роль трудностей в нашей жизни с целью, которую Бог допускает, с целью тренировки нашей веры. Итак, это первый фактор испытания веры. Иаков достаточно много говорит здесь для того, чтобы помочь нам понимать важность этих обстоятельств, трудных обстоятельств, в которые попадают христиане. Второе, о чем он говорит. Он говорит о вере и о Слове Божьем. Значит, первое испытание веры. И потом он сразу же переходит к очень важной теме. Эта тема посвящена роли Священного Писания, роли Божьего Слова в процессе образования веры или возникновения веры, или вообще во всем том, что представлено верой в жизни христианина. Он начинает с самого главного. Говоря о спасении, которое человек имеет, спасение – это результат веры, он говорит это следующим образом, 18 стих. «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий». Когда мы говорим о том, что это послание много говорит о делах, оно начинается с этого важного утверждения. Он говорит о том, что все наши дела – все дела веры, о которых он потом будет говорить, все дела веры имеют смысл и исходят только из вот этого нового создания, рожденного Богом и Божьим Словом. И он посвящает достаточно много здесь этому роли Священного Писания, роли Слова. То есть он говорит о том, что эта высокая роль Слова, она требует очень серьезного отношения к нему. То есть, если мы рождены от Божьего Слова, если все наше христианство, вся наша жизнь, она появилась из действия Божьего Слова, нам нужно научиться правильному отношению. То есть, христиане только тогда будут иметь действенную, живую веру, когда их отношение к Слову будет соответствующим. В 19 стихе он говорит: «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Заметьте, как он противопоставляет два явления в жизни человека. Первое – это его способность слушать и способность говорить, вернее, способность говорить и способность слушать. Он знает, что мы все много говорим. Он, кстати, об этом же будет говорить в третьей главе. И мы коснемся этого вопроса несколько с другой стороны. Он знает, что мы все скоры на то, чтобы говорить. И он предупреждает, говорит: «Итак, возлюбленные мои, всякий человек да будет скор на слышание и медлен на слова». Это общая установка, которая помогает нам определить правильное отношение к Священному Писанию. Дальше объясняет: медленно гнев, то есть всякая реакция, которая возникает. Говоря о словах, он говорит не только о словах, он говорит о реакции, о сути того, об отношении внутреннего человека к тому, что происходит вокруг. Ибо гнев человека не творит правды Божией. И дальше говорит: поэтому отложив вот эту реакцию, всякую нечистоту и остаток злобы. Смотрите дальше. «В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Чрезвычайно важный фактор. Слово только тогда имеет действие в человеке, когда оно принимается определенным образом. Вот мы сидим здесь, все слушаем, и многие люди, которые слушают в других местах, в других церквях, или у нас в церкви в воскресенье приходит больше людей. Мы сидим здесь, все слушаем. И вот это слово мы уже соприкоснулись очень близко к нему. Мы подошли, мы уже услышали слово, которое изученное, разложенное, объясненное, уже только взять и жить этим словом. И вот здесь между словом и процессом жизни, о котором он будет говорить дальше, стоит еще один фактор – один барьер – это наша гордыня. Когда он говорит «в кротости примите», он говорит без претензий на самозначимость, с желанием учиться, с пониманием нужды, с признанием своей зависимости, с пониманием необходимости слова. Он здесь говорит об этом первом барьере, который нужно преодолеть – насаждаемое слово «могущее спасти ваши души». То есть это слово может спасти, если будет принято в кротости. Это, кстати, чрезвычайно важный фактор для многих-многих людей. Вот сегодня многие люди смотрят на Библию как специалисты-академики, как критики, как люди, которым просто интересна история. Самые разные люди есть, как те, которым нужно снаряжение для того, чтобы учить других и каким-то образом стоять выше других. И вот здесь он отбивает все это перед тем, как он будет говорить о практическом выражении. Он говорит, вот с чего нужно начать. В кротости нужно принимать слово, которое может спасти нас, может спасти наши души. И дальше он объясняет, как это выражается на практике, 22 стих. «Будьте же исполнителями слова, а не слушателями только, исполнители, а не слышали обманывающие сами себя». И он иллюстрирует эту картину очень хорошим примером практическим. Кстати, это еще одна особенность послания Иакова. У него очень много образов. Там, помните, корабли разные, там животных обуздывает. Вот здесь еще один пример, очень интересный пример, о котором он говорит, 23 стих. «Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». То есть, если человек посмотрел в зеркало и, увидев там что-то не в порядке, не предпринял меры для того, чтобы исправить то, что не в порядке, ему можно было бы в зеркало и не смотреть. В этом основной аргумент того, что здесь написано. То есть, когда мы говорим о том, что мы слушаем слово, друзья, чрезвычайно важно. Виталий много раз повторял этот фактор, я еще раз повторю его. Сделайте хотя бы один вывод. Вот это я понял, и это мне нужно претворить в жизнь. И как я буду это делать? Иначе зеркало, иначе посмотрел, увидел, а точно нужно сделать, отошел и забыл, и уже ничего нет. Я периодически проверяю людей, задавая вопрос о том, что они запомнили, что применили, иногда даже очень специфические проповеди, которые я точно знаю, касаются этих людей. Иногда обнаруживаю то, что люди не имеют никакого понятия уже, о чем там шла речь. Это точно, если они уже забыли, то это точно, что они не будут его исполнять. Это точно, если даже не помнят. Люди помнят и трудно исполнять. А если забыли, то трудно, в общем, каким-то образом говорить о практическом применении, если оно совершенно где-то далеко. Вот почему он предупреждает и говорит дальше, но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, он подчеркивает, что это не рабство. Это не ветхозаветное рабство, в котором человек живет в рабстве закона. Он говорит, это закон совершенный, это закон Христов, закон свободы. Тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. И вот это открывает дорогу ко всему тому, что будет говориться дальше. То есть он дальше будет говорить о разных сферах практического применения или практического выражения веры, и для этого ему нужно было заложить вот это основание. Кстати, здесь же, в конце первой главы, он сразу приводит пример такого практического выражения нашей веры. Посмотрите, 26 стих. «Если кто из вас думает, что он благочестив, ну, не обуздывает своего языка, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Что это значит? Он приводит первую иллюстрацию, быструю, потом будет много подробно. Первую быструю иллюстрацию он только что говорил о языке, о том, что нельзя быть поспешным в том, что говорим, нужно быть скорым на то, чтобы слышать. И дальше говорит, если кто-то думает, что он благочестив, но при этом не обуздывает своего языка, он обольщает свое сердце тем, что он думает. Это благочестие пустое, то есть его мнение о своем христианстве не подтверждено реальностью. Он просто ошибается в своем представлении о своей вере. Именно об этом это послание. Он хочет, Иаков, хочет сохранить верующих от обольщения, от вот этого пустого обольщения, пустого благочестия. Дальше говорит, чистое непорочное благочестие перед Богом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Заметьте, он говорит о практике, вот это благочестие. И мы об этом поговорим сейчас еще в нескольких других гранях. Итак, мы уже говорили о двух темах, которые явно доминируют здесь. Первое – это испытание веры. Второе – вера и Слово Божие. Он начинает отсюда, где закладывает этот общий фундамент, и дальше приводит несколько конкретных иллюстраций или конкретных сфер, в которых он объясняет сущность этого явления. Первое, он говорит о вере и отношении к людям, то есть вера и лицеприятие. Вторая глава, первый стих. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Первое, с чем мы, люди, сталкиваемся. Мы сталкиваемся с другими людьми. Мы сталкиваемся с зависимостью от других людей. Мы сталкиваемся с тем, что вот у нас есть вера, на основании которой мы должны поступать. Мы сталкиваемся с людьми, от которых мы зависим. И он иллюстрирует здесь одну только форму зависимости. Он говорит о двух типах людей. Он говорит о богатых людях и о бедных людях. И он говорит о том, что когда мы встречаемся с богатыми и с бедными людьми, то мы имеем тенденцию относиться к ним по-разному. Он подчеркивает здесь такое явление, второй стих. «Ибо если в ваше собрание войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. Вы, смотря на одетого богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там или садись здесь у ног моих». То есть, дадите ему менее привилегированное место. И он объясняет, что этот подход исходит не из веры в слово истины. То есть мы подходим, исходя из ценности мира, исходя из того, что мы думаем, можем иметь от этого человека, исходя из общего такого порядка, богатый человек больше значит. Если же мы посмотрим на истину, которая представлена в 8 стихе очень ярко, то эта истина говорит о другом. 8 стих. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете. Что значит закон царский? Вы помните, Христос сказал, что весь закон сводится к двум факторам, к двум заповедям. Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего, как самого себя. Так вот, когда мы говорим о наших отношениях к людям, то наше отношение к людям регулируется «возлюби ближнего твоего, как самого себя». И вот поэтому он называет это закон законом царским, то есть это закон Царства Небесного по Писанию, то есть то, о чем Иисус говорил, то, что написано в Писании. То вы хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете. И перед законом оказываетесь преступниками. Перед каким законом? Перед вот этим, который здесь указан. Вот этот общий закон, это главная заповедь, регулирующая взаимоотношения с людьми. То есть Иаков подчеркивает, что каждая деталь нашей жизни должна регулироваться истиной. И первое, о чем он говорит, научитесь не лицеприятствовать, не бояться людей, не строить свои отношения, исходя из того, кто велик, кто мал. Научитесь строить свои отношения из вашей любви к этим людям. Как богатый, так и бедный, он здесь для того, чтобы мы могли его любить и иметь соответствующее к нему отношение, чтобы достигать наивысшего блага его души. Заметьте, как важно и как точно Иаков демонстрирует вот это практическое выражение веры. Он бьет буквально в десятку, в самую болевую точку человеческих взаимоотношений, когда люди, говоря о вере, они поражены в той или иной степени, поражены какой-то формой лицеприятия. Кстати, это не имело проблем, вернее, это не было проблемой в первой церкви. Вот то, что мы читаем в церкви Иерусалима, у них было все общее. Но потом на каком-то этапе в 6 главе стали возникать проблемы. Помните, проблемы не на основании богатый, бедный, а на основании Елены иудеи. Вдовицы из Еленов стали пренебрегать в раздавании потребностей. То есть это потенциально развивается или может развиваться везде. Образованные, необразованные, там, более высокого класса или стиля, или пошиба, или чего угодно, менее высокого. То есть люди привыкли, это естественно для людей, и строить свои отношения, исходя из этих принципов. Итак, это третья тема, которую мы видим, как он здесь блок за блоком разбирает. Опять-таки, на мой взгляд, доминирующим элементом везде здесь является вера, которую мы уже видим, вот она так явно в начале, потом во второй главе, вернее, во второй части мы видим, как она зависит или исходит из Слова Божьего. Давайте посмотрим четвертый элемент – вера и дела. На мой взгляд, это центральная часть этого послания. Он подходит к этой теме. У него главный аргумент, который он представляет здесь, что истинная вера выражается в практических делах. Я вам скажу, почему я думаю, что эта часть главная в послании. Здесь есть три утверждения, которые повторяются, вернее, одно утверждение, которое повторяется три раза. Это утверждение, оно демонстрируется, оно иллюстрируется тремя аргументами, то есть доказывается тремя аргументами. То есть это единственный вопрос, который Иаков раскрывает вот так глубоко, доказывая так полноценно и так мощно. Подходит он к этой теме с практического вопроса. Посмотрите, 2 глава, 14 стих. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Опять-таки, это не противоречие тому, что Павел говорит в 4 главе послания к римлянам. Апостол Павел, говоря в послании к римлянам в 4 главе, что человек спасается не делами, а верой, он подчеркивает, что дела, которые являются основанием нашей надежды, что мы заслужим спасение, они, безусловно, не способны нас спасти. Но тогда, когда возникает вера, то эта вера обязательно будет генерировать дела. Он приводит три аргумента. Каждый из этих аргументов заканчивается утверждением «вера без дел мертва». Первый аргумент, который он приводит – слово бесполезно без действия. 15 стих. Это общий аргумент о природе веры. Слово в смысле идеи какой-то или в смысле объекта веры, на который мы уповаем. «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы?» То есть, смотрите, если сказано слово, но оно не выражено в действии, то суть этого обещания нулевая. Смысл веры в действии, и он демонстрирует это этим первым примером, действие совершается на основании веры, то есть вера рождает действие, и через действие мы можем иметь практическое выражение веры. В 17 стихе он говорит, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. То есть это первый его аргумент, слово бесполезно без действия. Второй аргумент, причем он берет аргументы из самых разных сфер. Второй аргумент, бесы веруют, но не спасаются. Причина, потому что они не покоряются Богу. То есть речь идет о том, что вера бесовская – это вера без дел. Слушайте, что он говорит в 19 стихе. Ты хорошо веруешь, что Бог един? Вернее, ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. И бесы веруют. И даже трепещут. То есть, когда мы говорим о том, что мы дорожим истиной, мы дорожим правильной истиной. Там есть люди, которые неправильно истину знают. А мы правильно истиной. Мы разобрали все там супралапсариан, инфралапсариан, там все разные пункты разных там систем и так далее. Мы точно веруем. Окей? Очень хорошо. Здесь написано, ты веруешь, что Бог един. То есть вера в природу Бога. Хорошо делаешь. И здесь же он говорит, ты знаешь, что бесы тоже в это верят. Они прекрасно понимают природу Бога. Они знают, что Он един, что Он трехлиц. Больше даже, эти бесы не только признают факт, а им страшно, когда они вспоминают об этом. Они трепещут. Но тем не менее, бесы остаются бесами. Тем не менее, они не входят в разряд спасенных. Причина заключается в следующем. Причина заключается в том, что эти бесы в своей сущности, зная, кто Бог, трепеща перед Ним, продолжают противиться им. Это еще один мощнейший аргумент, демонстрирующий важность практического выражения веры. 20 стих. «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Второй раз повторяет тот же самый аргумент. Он ясно демонстрирует, причем очень яркими примерами, сильнейшие аргументы приводит здесь. Третий аргумент. Вера Авраама выражалась в делах. Безусловно, апостолы учили об Аврааме, когда они проповедовали в Иерусалиме. Они проповедовали из Ветхого Завета. И они говорили о вере Авраама. И они говорили о том, как Христос связан с Авраамом, как Он связан с Давидом. Мы точно видим это в проповедях. И вот здесь Иаков вспоминает, он знает, что Авраам является отцом всех верующих. Он пользуется заслуженным авторитетом у верующих. И он демонстрирует несколько очень важных фактов из жизни Авраама. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенника Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. И исполнило слово Писание, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Заметьте, Аврааму вменились в праведность не дела, вера. Его дела продемонстрировали, что она настоящая. И очень ясно написано, вера содействовала делам, то есть дела родились из его веры. Дальше сказано, делами вера достигла совершенства, то есть полноты. Когда вера есть, когда она есть только на словах, еще неизвестно, настоящая она или нет, потому что у бесов тоже есть вера на словах. Но когда она практически реализована, вот тогда она достигла совершенства, то есть полноты своей. И вот тогда вот эта вера, не дела, не тот факт, что он пожертвовал сына своего или был готов пожертвовать Исаака, не дело его вменилось в праведность, вера вменилась в праведность. Он заканчивает этот аргумент тем же самым предупреждением. 26 стих. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Заметьте, вот это центральная часть послания, где приведены три разных аргумента, которые заканчиваются одной очень меткой, очень глубокой фразой. Вера без дел мертва. Явно центральный аргумент послания. Для Иакова чрезвычайно важно, чтобы у его паствы была настоящая вера. Так, это четыре темы. Четвертая центральная тема. Следующая тема затрагивает, она, ей посвящена вся третья глава. Она говорит о вере и истинной мудрости. После того, как он продемонстрировал, что истинная вера обязательно имеет практическое выражение, Иаков подробно останавливается на том, как вера должна влиять на то, что человек говорит. Он уже немножко говорил об этом. Кстати, два раза уже касался этой темы, коротко. Здесь он говорит достаточно подробно и глубоко. Начинает он эту часть с подробного описания важности языка. Причем он имеет в виду здесь не физиологический орган, язык. Он имеет в виду нашу способность говорить, коммуницировать, выражать свои отношения, иметь это отношение, каким-то образом доносить это отношение до людей, которые нас окружают. Начинает он эту часть с призыва не спешить учить других, потому что те, кто учит других, они имеют большую ответственность. Кстати, это одна из распространенных проблем в христианах, потому что они, думая, что они знают, исследуя Писание, смешивая Писание со своим собственным взглядом на себя, они спешат научать других, спешат давать указания другим. Третья глава, первый стих. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Далее он представляет нашу речь одним из первых индикаторов состояния внутреннего мира. Второй стих. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». То есть, если вы научитесь контролировать то, что вы говорите, это говорит о том, что у вас есть навык контролировать самого себя. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. То есть для того, чтобы управлять лошадью, нужны специальные снаряжения, которые вставляют в рот лошади для того, чтобы тогда, когда она буйствует, держать ее, тянуть за эти поводья и не давать ей вырываться в дикий бег какой-то. Иаков сравнивает эту картину и говорит о том, что нам нужно обуздывать то, что мы говорим. Мы говорили об этом в воскресенье, если вы помните, удерживая язык свой от зла. Причина, почему нам нужно удерживать, заключается в том, что он вырывается. Он вырывается вперед, он срабатывает, он отвечает, он каким-то образом срабатывает на что-то, с чем мы сталкиваемся. Он реагирует, он вырывается вперед, и нам нужно удерживать его. И здесь он говорит немножко конкретнее о том, чтобы обуздывать язык. То есть это серьезная работа, связанная с нашей жизнью. И он говорит, что это дело веры. Это дело практической веры. Почему? Десятый стих объясняет. «Из тех же уст исходят благословение и проклятие. Не должно, братья, сему так быть. Течет ли из одного отверстия сладкая и горькая вода?» То есть у верующего человека есть источник сладкой воды, который исходит из того, что просвещено истинное Писание, просвещено действием Божьим. И в результате этот просвещенный источник, он говорит то, что созидает. Но у него продолжает еще иметь место его греховная составляющая, которая наполнена горьким чем-то, то есть разлагающим, несозидающим. И поэтому он говорит, поступайте по вере, а не по плоти. Поступайте, доверяясь истине, контролируя свою плоть. Кстати, об этом же говорит апостол Павел в послании к Галатам. Помните, когда он говорит о борьбе духа и плоти? Это же самая картина, только несколько в другом выражении. Далее, в 13 стихе, он обобщает эту картину, он приходит к выводу, он говорит о том, что если вы думаете, что у вас есть чем поделиться, или у вас есть чем научить других, если вы думаете себе, что вы мудрый человек, пусть ваша мудрость прежде всего найдет свое выражение в вашей практической жизни. 13 стих, мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это. на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. То есть он говорит об этих двух источниках. И говорит, если у вас действительно этот источник сладкой воды, источник воды Божией, то тогда он должен прежде всего вашу жизнь изменять внутри, и она будет тогда выражаться в добром поведении и мудрой кротости. Если же вы замечаете, что внутри вас есть горькая зависть, есть сварливость, то тогда не хвалитесь своим знанием. Вы будете тогда лгать на истину, это не будет мудрость. Очень важный элемент. То есть он говорит, возьмите свое знание и посмотрите не только на суть этого знания, а на его практическое действие в вашей жизни. Тогда, когда вы увидите, что это знание практически избавило вас от горькой зависти, от сварливости, то тогда вы можете видеть, что эта мудрость обогащает вашу жизнь. Если же не так, то это ложная мудрость, это земная, то есть из мира, душевная, то, что генерируется здесь, и бесовская, активизируемая дьяволом. Мы уже говорили об этом искушении, которое дьявол делает в нашей жизни. Итак, это пять тем. У нас есть еще четыре. Мы постараемся долго не задерживаться на них, чтобы вовремя закончить сегодня. Следующая тема, которая посвящена большая часть четвертой главы, это вера и вожделение. Давайте еще раз посмотрим на все то, о чем говорит апостол здесь. Он начинает с испытания веры. Потом он говорит о Слове Божьем и правильном отношении к Нему, потому что Слово является источником веры. Дальше он говорит о практических формах выражения. Первое – вера и люди. Конкретно вера и лицеприятие, но он говорит, вот мы сталкиваемся с обществом людей, которые заставляют нас действовать по их правилам. Вера помогает нам избавиться от этой зависимости и наоборот действовать, исходя из нашего упования на Слово. Дальше он говорит, вера и дела, центральная часть, которая представлена тремя аргументами и тремя выражениями. Вера без дел мертва. Дальше вера и истинная мудрость, то есть наше знание. Сейчас мы переходим к еще одной теме, от знаний к желаниям. Вера и вожделение. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в сенах ваших. Речь идет о простом, друзья. У всех у нас есть желания, и эти желания, они формируются или нашей плотью, или же истиной, которой мы верим. Чем больше мы пребываем в истине, тем больше эти желания будут формироваться истиной. И здесь он говорит о том, что если между вами вражда и распри, то она появилась не от веры в истину, она появилась от вожделений, которые продолжают бушевать в ваших членах. Он подчеркивает постоянно разницу между этими двумя источниками. Третий стих. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а для вожделений ваших, чтобы употребить для вожделений. Заметьте, он говорит о религиозной практике, о молитве. Он говорит, вы приходите пред лицо Божие, и вы просите там, но вы просите не для того, чтобы по вере поступить так, как хочет Бог. Вы просите, в вашей просьбе доминируют ваши плотские вожделения. Поэтому не получаете. Четвертый стих. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. Речь не идет о том, что он касается здесь только тех, которые физически совершают грех прелюбодеяния. Прелюбодеи и прелюбодейцы в данном случае подчеркивают неверность человека Богу. Он, этот человек, верующий человек, знает Бога, знает Его истину, посвятил себя Богу, и вместо того, чтобы поступать так, как хочет Бог, доверяясь Ему, он поступает так, как диктует ему мир. И он очень ясно здесь рисует. Он говорит, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. это было актуально еще в то время. Это актуально всегда. То есть мы живем в двух мирах. Мы люди Царства Божьего. Но мы живем в этом мире, который живет по своим ценностям. И у нас всегда есть искушение. Мы находимся под влиянием атак, вот этих искушений, этих ценностей. Поэтому он предупреждает и говорит, вот вы попадаете в эту ситуацию, и вы в реальности действуете не из веры, исходя не из веры, а из того, точно так же, как живет мир. Поэтому вы просите и не имеете. Поэтому у вас вражда и распри. Очень яркая и точная демонстрация реальности, реальности христианской жизни. Он дальше объясняет, каким образом побеждается это. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу. Покоритесь Его Слову, в этом ваша вера. Доверьтесь Его истине, покоритесь, в этом суть доверия нашего. И этим противостаньте дьяволу. И тогда дьявол убежит, он перестанет искушать. То есть жизнь по вере всегда связана со смирением перед Богом и практической покорностью Ему. Это и есть эффективное противостояние дьяволу, позволяющее побеждать. Итак, шестой элемент, или седьмой элемент, о котором он говорит, или это четвертое выражение, практическое выражение нашей веры, это вера и самоуверенность. Опять-таки, давайте посмотрим, какие вопросы, еще раз, какие вопросы вскрываются здесь. Испытание веры, вера – самая большая ценность, которая культивируется в нас. Вера и Слово Божие, Слово рождает нашу веру, и нам нужно в кротости его принимать, чтобы им жить. Дальше вера и люди, или лицеприятие. Мы сталкиваемся с людьми, и мы имеем тенденцию жить каким-то образом перед ними. Дальше вера и дела, вера без дел мертва. Три аргумента представлены. Вера и знание, истинная мудрость. Вера и желание наше, вожделение. Следующий элемент – вера и самоуверенность. Еще один очень важный вопрос в жизни верующих людей. Дело в том, что мы не сможем быть успешными, если у нас нет уверенности. Но мы по своей природе самоуверены. И он говорит здесь, объясняет, как это примеряется на практике. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Он видит еще одну сферу, в которой верующие люди живут подобно людям в мире. И он исправляет ее. Слушайте, как он исправляет в 15 стихе. «Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое». Совсем не обязательно произносить эти слова, хотя иногда важно физически озвучивать их. Но очень важно подходить к любому вопросу с тем, чтобы проанализировать все, что возможно, иметь уверенность в том, что этот шаг истинный, мы действительно делаем правильно. Но внутри ни в коем случае не иметь самоуверенности. Мы обязательно сделаем это. Если Господь позволит, да, на сегодняшний день мы видим, что это правильно. Исходя из всего того, что мы видим, мы должны это сделать. Но мы не можем гарантировать, что мы это сделаем. И мы не можем даже гарантировать, что это самый наилучший вариант. Это наилучший, насколько мы можем. Поэтому мы доверяемся Богу и говорим, Господи, исправь нас, если мы что-то не увидели. И вот такой подход, он позволяет человеку быть уверенным и смиренным одновременно. Опять-таки, это практическое выражение веры. Замена самоуверенности на уверенность в Боге – чрезвычайно важный элемент христианской жизни. Восьмое. Восьмая тема – вера в жизни богатых. То есть в жизни людей, у которых все хорошо. И все хорошо, потому что у них есть достаток, у них есть положение, у них есть инструменты, которыми они пользуются для того, чтобы это положение поддерживать. Предупреждая этих людей, он отмечает опасности, которыми, особые опасности, которым эти люди подвергаются. Опять-таки, у всех у нас есть разные опасности. у людей, у которых больше материальных возможностей, к этим всем опасностям добавляются еще некоторые. 4 стих 5 главы, он говорит, «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». То есть он говорит о том, что люди, у которых есть возможность зарабатывать хорошие деньги, эти люди имеют опасность поступать нечестно в том, что они делают. Когда деньги пошли, или даже, может быть, не совсем пошли, очень хочется, чтобы они пошли, но очень большая любовь, очень большая зависимость от них, у человека возникает искушение быть нечестным. Нечестным и несправедливым. В данном случае он подчеркивает нечестность по отношению к работникам, которые человек нанимает. И он говорит, это не по вере. То есть он ясно демонстрирует, что вера регулирует наш бизнес. Вера регулирует наше отношение к материальному положению. И когда человек поступает по вере, он будет поступать честно, даже тогда, когда этот проект не совсем выгодный для него. Он не совсем просчитал. Помните 14-й псалом? Кто клянется хотя бы злому и не изменяет в этом. Это чрезвычайно важный элемент веры. То есть, если человек действительно поступает по вере, он поступает, исходя из того, что честно, что справедливо. Немножко выше, он говорит об этом же, он говорит о возмездии, которое грядет на тех людей, которые этого не делают. То есть, они, являясь верующими людьми, ведут свой бизнес не по вере, и в результате их рано или поздно постигнет такая беда. Послушайте первый стих. «Послушайте, вы богатые». «Плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью». То есть рано или поздно всякая вот такая нечестная практика, она выйдет боком человеку, и человек потерпит урон. Это, кстати, не единственное место, где Иаков строго предупреждает богатых. Способность зарабатывать большие деньги и иметь их не является грехом сама по себе. Это определенный дар, который Бог дает некоторым, не всем, некоторым дает способность зарабатывать больше, чем другие. Но в этой точке человек подвластен большей степени искушениям и специфическим, более специфическим искушениям. И последняя, девятая тема, которую мы встречаем здесь, это вера и трудности жизни. Или вера в жизни людей, которые в трудностях, которые не имеют вот таких беззаботных, может быть, или таких обеспеченной жизни. Это последний вопрос. Он начинается так, в 7 стихе. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господня приближается». Долготерпение – это практическое выражение веры, проявляющееся на протяжении длительного времени. То есть эта вера практически выражается один день, другой день, месяц, год, в каких-то ситуациях много времени. Кстати, сегодня были похороны Виктора Тихомирова, о котором говорили в воскресенье, сегодня похоронили его. Он был членом нашей церкви, хотя очень редко бывал. Вот причина, почему он редко бывал, заключалась в том, что он 24 года проболел болезнью, которая называется по-русски рассеянный склероз или multiple sclerosis по-английски, и последние 20 лет был в инвалидной коляске. Это долготерпение. И последние, наверное, лет 16 у него действовала только голова. То есть его поначалу дали коляску, которую он управлял рукой, а потом только головой уже управлял этой коляской. В возрасте 61 год умер. Но это была трудность не только для него, но и для его жены, которая вот эти 20 с лишним лет просто ухаживала за ним. Вот это долготерпение. Иаков говорит здесь о том, что будьте долготерпеливы до пришествия Господня. У каждого есть свой путь. Бог дает каждому из нас свои трудности, свои испытания. Наше упование на Господа, оно связано с доверием Ему в ожидании Его действия. Верующие люди уповают на Господа, доверяя Ему свою жизнь, и тогда, когда им приходится проходить через испытания и трудности. Иаков приводит несколько примеров. Он говорит о пророках, которые терпели. Он говорит о том, что они переживали большие сложности, терпели, и в результате этого они и стали людьми веры, великими людьми веры. В 13 стихе он дает инструкции практического подхода к подобным ситуациям. Посмотрите, 5 глава, 13 стих написано: «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится». То есть, если вам трудно, если вы попадаете в трудные обстоятельства, у вас есть важный инструмент – молитва. Наши весел ли кто, пусть поет псалмы. То есть он говорит о разного типа поклонения Богу. Есть один тип, когда нам больно и трудно, застраждет ли кто, то есть если страдает кто-то, пусть молится. Если кто-то весел, пусть поет псалмы. И один тип трудностей он отмечает здесь особо. Это болезни, физические болезни. 14 стих. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. Если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведника». Практическое выражение веры в этой ситуации имеет несколько составляющих. Я попрошу вас, посмотрите, пожалуйста, в вашей Библии вот эти три стиха. Вот, и попробуйте сейчас в этих трех стихах найти четыре элемента, которые сейчас мы покажем здесь на экране. Четыре практических составляющих, которые представлены здесь Иаковом как реакция, правильная реакция на болезнь, которую Бог допускает. Прежде всего, Иаков говорит здесь, что искать исцеление от болезни – это нормально. То есть он говорит: призови пресвитеров. Кроме того, он говорит о том, что, ища исцеление, верующие люди должны прежде всего обращаться к служителям церкви. На это есть определенная причина. Дело в том, что за этим следует второе очень важное условие или важная составляющая – это исповедание грехов. Здесь написано: признавайтесь друг перед другом в поступках и молитесь друг за друга. Я объясню, почему. Дело в том, что одной из причин наших болезней являются наши грехи. Это не единственная причина. Люди болеют по разным причинам. Так вот, служители, приходя в дом больного, приходя к больному, их первая задача заключается в том, чтобы помочь человеку, который болеет, определить, а может быть, в его жизни есть какой-то грех, который привел к этому положению. Итак, это второй элемент. Третий элемент – молитва за больного. То есть служители, пресвитера, они молятся за больного. Но заметьте, не молитва исцеляет. Здесь написано: восставит его Господь. Молитва веры исцелит болящего, но он объясняет ее действие. То есть не само произнесение молитвенной какой-то формулы. В результате молитвы восставит его Господь. То есть Господь исцеляет, Господь дает исцеление. Есть еще один четвертый элемент, о котором нужно сказать. Это помазание елеем. Помазание елеем может быть здесь понято как церемониальное помазание или медицинское помазание. Один из таких неясных вопросов, для многих людей неясный вопрос, если мы посмотрим на толкование этого текста, и многочисленные разные толкователи говорят об этом, мы можем проанализировать не только их точки зрения, они встречаются и одни, и другие точки зрения, мы можем проанализировать еще и аргументы, которые они приводят в поддержку своей точки зрения. Так вот, исследовав это все, мы можем прийти к выводу, что, скорее всего, речь идет здесь о медицинском помазании елеем, а не о церемониальном. Я вам объясню причины, которые я вижу. Причина заключается в следующем, что помазание елеем было приведено в Ветхом Завете, использовалось в основном в ситуациях поставления особых служителей на служение. То есть помазывали елеем царей, священников и пророков. Есть один текст в Ветхом Завете, в книге Левит, 14 глава, где описана очень сложная церемония очищения человека от проказы. В этой сложной церемонии есть один из элементов, это помазание елеем. Опять-таки, это даже в Ветхом Завете, это редко и это очень сложная такая церемония, то есть мы ее не переносим полностью. Теперь, когда мы встречаем анализируем Новый Завет, в Новом Завете мы не встречаем нигде больше церемониального употребления елея. Мы видим, несколько раз сказано о том, что нужно совершать вечерю Господню, имея видимые знаки, церемониальные. То есть есть хлеб, есть вино, совершается церемония определенная, то есть видимые знаки, которые используются. Есть второй видимый знак – это церемония крещения, то есть церемониальное погружение человека в воду. И мы видим подтверждение этого много-много в разных местах. Мы не видим нигде в другом месте какого-то указания о церемониальном использовании елея в Новом Завете. Но мы видим использование в медицинских целях. Об этом нужно сказать следующее, что когда жили в то время, тогда не было bypass surgery, знаете, вот этих сложных операций, тогда не было сложных лекарств, этих разных таблеток, которые есть сегодня. Одно из самых распространенных средств, которым лечились, был елей. Причем применяли его в самых разных ситуациях, когда люди переживали побои какие-то, а эти люди, скорее всего, переживали, они были преследуемы, применяли елей, когда какие-то вывихи, какие-то раны, его применяли и внутрь, и наружу, и по разным поводам. То есть это было распространенное медицинское средство. То есть если мы посмотрим на то, что речь идет о медицинском применении, то если вы смотрите на вот эти вот четыре разных составляющих, как человек реагирует на болезнь, то они связаны со следующим. Призвать пресвитеров, исповедоваться болезни, молиться за больного и пользоваться медицинскими средствами. Священное Писание не запрещает пользоваться медицинскими средствами. Опять-таки, мы говорим о очень практичном послании. Послание, которое говорит о реальном выражении нашей веры.